математика, медицина, психология, право, социология, технологии, физика, философия, химия, экономика, язык. Портал «Постнаука» предлагает доступный разговор о том, как добывают фундаментальные знания. «Постнаука».
Здравствуйте, меня зовут Юлия Полева, я шеф-редактор проекта «Постнаука». И сегодня у меня в гостях Ольга Гулевич, доктор психологических наук, доцент Высшей школы экономики. Здравствуйте, Ольга.
Здравствуйте.
И поговорим мы сегодня о психологии масс. Я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Присылайте свои вопросы, комментарии, а также чуть позже будем принимать звонки 495-7373-94-8, телефон прямого эфира. Давайте попробуем разобраться с тем, что такое психология масс, какие там есть проблемы. Что вы, как ученый, понимаете под психологией масс?
Ну да, это интересная штука, потому что вообще термин «психология масс», он скорее используется политиками и людьми, так или иначе, связанными с политической деятельностью. Вот. Но в психологии тоже существует такая область исследования, как психология масс, или так называемых психологии стихийных групп. И началась история изучения подобных групп в XIX веке с человека, которого звали Густав Ле Бон, и который, наблюдая, или точнее, живя уже после французских революций, но много о них зная и достаточно негативно к ним относясь, он решил понять, почему, что происходит с людьми, когда они собираются вместе в одном месте и вот организуют революции, да, такие политические восстания. И вслед за Ле Боном было, собственно, еще несколько, была целая группа ученых, которая попыталась объяснить, что такое толпы и что происходит с человеком в толпе. И вот с 19 века появилась традиция рассматривать психологию масс как такую психологию толп. Под толпой в данном случае понимаются люди, которые собрались в одном месте, у которых есть общий центр интереса, и такое общее эмоциональное состояние, хотя бы его зачатки, но при этом нету какой-то совместной цели, то есть цели, которая требовала бы кооперации усилий. И в этом смысле под толпой понимают самые разные, понимают до сих пор самые разные образования, начиная вот, например, от людей, которые шли по улице, а там оркестр играет такой интересный. Они остановились, стали слушать, смотреть, как выступают артисты. Да, это вот с одной стороны. И на другом полюсе находятся так называемые действующие толпы, которые уже хотят преобразовать ситуацию. Это могут быть агрессивные толпы, которые что-то разрушают. Это могут быть стяжательные толпы, которые пытаются что-то украсть. Да? Это могут быть панические толпы, это люди, убегающие от опасности. То есть под толпами толпы – это очень такие разные образования. Вот. И, собственно, примерно до середины 20 века вот как раз о толпах и говорили, говоря о массовом поведении, но в середине 20 века появился совершенно другой термин, совершенно другая традиция изучения. И это традиция так называемого коллективного поведения. И вот это совсем другой феномен. Почему?
То есть массовое поведение и коллективное поведение – это разные вещи?
Да.
То есть массовое поведение – это поведение толпы?
Да.
А коллективное поведение – это?
А коллективное поведение – это поведение, в котором тоже принимает большое количество людей, незнакомых между собой, но оно отличается по цели. Это поведение, которое изначально осуществляется людьми, ощущающими, что в обществе есть несправедливость, что какая-то группа имеет больше прав, чем другая, и это несправедливо, да? Что вот что-то надо менять. Есть какая-то проблема. И эти люди начинают, чтобы решить эту проблему, такие люди начинают прилагать усилия. Да? И они могут прилагать усилия поодиночке. Мы можем собирать пожертвования, подписывать петиции, мы можем помогать жертвам наводнений, мы можем делать все, что угодно. Да? Вот, но это не требуется того, чтобы мы собирались в одном месте. И, с другой стороны, такие люди могут и собираться в одном месте, то есть устраивать массовые акции, да, включаться уже в массовое поведение, да, в поведение толпы, и ну, что-то таким образом пытаться решить, да, например, там, выходить на какой-то митинг, вот, или устраивать коллективный субботник. Вот это будет уже коллективное поведение. Что важно, что оно гораздо разумнее, рациональнее, чем вот то, что понимали середины 19 века под поведением толп.
Да. Ну и собирается оно для какой-то цели,
да,
для решения какой-то,
да,
задачи.
Это люди, которые изначально собираются для решения задачи, причем задачи, которая была поставлена задолго до этого. И это не случайное поведение, не спровоцированная ситуация.
И не спонтанное.
Не спонтанное, да. Угу. Это, скажем так, но эти акции могут быть более спонтанными и более организованными. Важно, что в них включаются люди, у которых есть уже какие-то ценности, какие-то ожидания, какие-то... Ну, что-то, что их интересует, да, это не как массовая паника или там, не знаю, массовые грабежи, которые провоцируются ситуацией, и часто люди ведут себя совершенно иначе, чем обычно, да, это вот очень
какие
специфично.
Составляющие исследуют психологи? Вам что интересно? Почему эти люди собираются? Их поведение внутри этих групп?
А вот когда говорят о массовом поведении, в смысле поведения толпы, и изучают, что происходит с человеком в толпе. И как люди меняются, и меняются ли, и как можно воздействовать.
Расскажите
на таких людей.
Расскажите подробнее, какие.
Окей. А тут вот какая штука. Тут изначально было два взгляда на ситуацию полярных. Вот еще Густав Лебон в 19 веке, читая всякие исторические заметки о французской революции, он утверждал, что когда мы попадаем в толпу, ну, помним, да, что он имел в виду все-таки агрессивные толпы, которые что-то разрушали, что когда мы попадаем в толпу, мы меняемся, то есть мы становимся не такими, как обычно, у нас просыпается такое коллективное бессознательное, то есть с нас смывается то, что нам дала культура, те нормы, те ценности, которые у нас есть, и в этом плане профессор университета ведет себя так же, как рабочий, так же, как маленький ребенок и так далее. Ну, если ребенок таки туда попал. Угу. Да? То есть мы становимся поразительно одинаковыми. Что важно, мы становимся подвержены внушению, мы не рассуждаем логически, да, мы слушаем некоторые... Или лучше всего слушаем некоторые короткие там фразы, утверждения и не требуем обоснований. И вот тут очень хороший показатель – это различные речи, произнесенные с броневиков, с памятников, да, вот на толпу. Их же слушать вне толпы почти невозможно, потому что ты понимаешь, насколько это бездоказательно и так далее. На толпу работают только такие тексты. Ну, или прежде всего такие. Вот. И... Да, этот человек подвержен внушению, это человек по Лебону, у которого быстро сменяется настроение, потому что в толпе происходит такое заражение эмоциональное, и мы передаем эмоции нашим соседям, и в этом плане мы можем радоваться, потом быстро пугаться. Вот, и поэтому толпа изменчива в смысле действий. И что еще главное, в толпе человек теряет ответственность. Он перестает смотреть на себя со стороны, и он именно поэтому совершает то, что в одиночку бы никогда не сделал.
Какие инструменты были здесь использованы для... И вообще, какие инструменты используются для вот изучения этого поведения? Ну, собственно, что это такое? Свидетельство людей, которые находятся в толпе. Это, опять же, вы сказали, это речи, там, анализ лингвистический, может быть, речей, которые произносятся в это время. То есть как вы все это измеряете?
Угу. Вот, Лебон... ну, скажем так, Лебон и его последователи не были... в XIX веке не были учеными с современной точки зрения. Они опирались в основном на воспоминания современников, их анализировали и пытались, ну, сделать некоторые резюмы, как им кажется, что с людьми происходит. Да? Ну, это был анализ документов, хотя не очень строгий, не такой строгий, как это принято сейчас. Вот. И, конечно, он был сильно зависим, его результаты были сильно зависимы от идеологии, которой придерживался сам автор. Да? Если либо он не нравились толпы, и анализ получался соответственный. А вот в 20 веке, я бы даже сказала, что во второй половине 20 века все-таки уже стали проводить интервью с участниками таких массовых акций. И это могли быть футбольные болельщики, это могли быть участники протестов политических, это мог бы, ну, то есть это могли быть любые люди. Другое дело, что, конечно, мы можем провести интервью не со всеми людьми, то есть представителями панической толпы, но мы можем, конечно, провести интервью потом, когда они успокоятся. Вот. А вот, ну, с толпами, называемыми конвенциональными, которые собираются там кого-то послушать, или эмоциональными, которые эстетическими, которые пытаются выразить определенные эмоции, это можно сделать прямо онлайн. Да, онлайн или потом. Вот. И в основном, конечно, это интервью. Или опросы письменные, что бывает редко. В эксперименте толпу почти невозможно имитировать. Это требует большого количества людей.
Угу. Какие есть разновидности коллективного поведения?
Вот мы сейчас о массовом или о коллективном? Пока что я рассказываю о массовом, да?
Хорошо,
вот, вот о топах.
Давайте останемся пока на уровне массовости. Окей, какие есть разновидности массового поведения?
Ну вот здесь, пожалуй, выделяют 4 основные вида толп. Это так называемые случайные или казиональные толпы. Это люди, которые собрались заранее, не договариваясь заранее, по какому-то просто интересному событию. Ну, вот оркестр, играющий на улице, это как раз то самое событие. Вот, в таких толпах то, что описывал Лебон, почти не представлено. То есть люди, конечно, у них и общие эмоции иногда, одинаковые, не общие, одинаковые эмоции иногда бывают, и центр интереса есть, но так, чтобы они там сильно подвергались внушению или чего-то, особого нет. Вообще воздействия почти нет. То есть, ну, замолчал оркестр, люди разошлись. Есть толпы конвенциональные. Это люди, которые собираются по какому-то оговоренному заранее поводу там кого-то послушать. Это вариант митингов. Это вариант, на самом деле, даже футбольных болельщиков на стадионе, пока они сидят тихо. Ну, то есть, пока они действительно наблюдают за матчем.
Так, а как только они перестают сидеть тихо, они
вот тут...
во что... переходит.
Вот. А тут могут быть разные вещи. Значит, это могут быть эстетические толпы, представители которых изначально пришли выражать какие-то эмоции. Это может быть карнавал. Это могут быть те же болельщики, которые пришли вот выразить свое отношение к происходящему. И четвертый тип – это действующие толпы. Это, собственно, то, чем занимался Лебон, это, пожалуй, самые активные толпы, которые вот пытаются что-то преобразовать. И тут обычно речь идет о каких-то как бы толпах разрушительных, агрессивных, панических или таких мародерских. Вот.
Приведите пример, как они возникают, почему?
Например, панические толпы. Да? У нас есть место, где собралось много людей, у нас есть вдруг образовался источник опасности. Вы пришли на стадион, загорелся стадион. Да? Огонь – это опасно. И люди начинают убегать. Но поскольку толпа – такое стихийное образование, люди начинают убегать, мешая друг другу. Да? Они, во-первых, начинается страх. Начинается циркулярная реакция страха, которая запускается в толпе. Я испугался. Посмотрев на меня, испугался мой сосед. И страх пошел по толпе, усиливаясь, и вернулся ко мне таким бумерангом. Уже гораздо сильнее. Да? Я им заразился опять, и мне стало еще страшнее и так далее. Ну и плюс там в панической толпе люди рвутся в разные стороны, мешают друг другу, пытаясь убежать от опасности. Да, такие нескоординированные действия. Вот. Ну вот это как один из примеров. Да? Или агрессивная толпа, которая там пытается разрушить здание или, не знаю, памятник, или уничтожить кого-то из людей. Да, вот эти толпы как раз вызваны другими стимулами, они их вызывают то, что вызывает у людей гнев. Какая-то ситуация, какой-то предмет, который вызывает гнев, да, и гнев вот заставляет так бросаться. Вот, и эти толпы, собственно, самые опасные, но главное-то что? Главное, что один тип толпы может превращаться в другой, и обычно это происходит по нарастающей. То есть случайная толпа может стать действующей. А уж конвенциональная или эстетическая, тем более. То есть вот как это происходит с футбольными болельщиками. Мы начали со зрителей, прошли стадию эстетической толпы и закончили дракой.
А есть какие-то... С одной стороны, вы сказали, что толпа с самого начала такая почти обезличенная сила, которой любые индивидуальности стираются, и она очень подвержена речам, произносимых там где-то еще. С другой стороны, вы говорите, что она почти неуправляема. То есть есть ли какие-то на самом деле механизмы управления этой толпой, когда в тех случаях, которые вы сейчас привели?
Смотрите, она не то чтобы совсем неуправляема. Это очень сложно сделать просто. Когда толпа дошла до стадии вот действующей, да, ей реально сложно управлять. Но здесь... Во-первых, есть чисто физическое воздействие, военное, да? Но это мы сейчас не обсуждаем. Там можно окружить людей, можно испугать там, оружием, да, там можно заставить остановиться, но это не про психологию. Про психологию это вот следующее. Такую, например, паническую толпу можно, или зачатки агрессивные, можно попытаться распылить, сменив ее ритм. Дело в том, что толпы, помимо всего прочего, делят еще на ритмические и неритмические. Вот, Карнавал?
Расскажите о той и другой.
Окей. Ну, например, ритмические, собственно, ритмические толпы – это толпы, которые движутся в определенном ритме. Карнавал, болельщики на стадионе. Угу. Да, вот на раз, два, три, четыре, пять. Неритмические толпы – это как паника. Это люди, которые движутся в очень разном темпе, в разные стороны, да, и в этом плане друг на друга натыкаются. Так вот, соответственно, разрушить ритмическую толпу можно, убрав ритм. Если это, ну, условно говоря, карнавал, то надо убрать музыку.
Угу.
Вот. Другое дело, что когда ритм задают сами люди, это гораздо сложнее. Ну, сложнее его убрать. Вот. Ну, можно там внести другой ритм, какой-то диссонирующий, сесть и там кричать что-то другое в соседство. Вот. А если говорить про неритмические толпы, то там ритм, наоборот, надо задать. И вот в преддверии массовой паники известны отдельные случаи, когда люди, не растерявшиеся, просто начинали, видя, что вот-вот-вот запускается, сейчас запустится массовая паника, начинали кричать что-то типа «раз-два, раз-два». И тем самым задавали ритм. И люди уже не начинали так метаться, начинали действовать в ритме, и в этом плане паника не запускалась. Вот. То есть это можно сделать, это просто чрезвычайно сложно сделать.
Угу. Я напомню, телефон для СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Присылайте свои вопросы. Нас спрашивают, изучают ли психологию толпы социальные сети?
И социальные сети...
И почему они так популярны?
Если вы имеете в виду социальные сети как какую-то совокупность людей, которые между собой как-то связаны, угу. Да, то нет, это не про массовое поведение, это скорее ближе к коллективному. Это как, ну, социальная сеть, как какое-то условие коллективного поведения. А почему так популярны социальные сети? Я думаю, потому что они просто много чего дают, да, социальные сети дают людям вместе совершать тоже коллективное поведение, да, вместе помогать кому-то или вместе сопротивляться, протестовать против чего-то. Они позволяют передавать информацию. Они просто много где нужны, да, и они много где используются.
Угу. Давайте тогда перейдем к коллективному поведению. Мы, в общем, поговорили про массовое.
А коллективное поведение, оно немножко с другой, точнее, немножко, но сильно по другой логике осуществляется, потому что, как я уже говорила, оно заранее все-таки продуманное, и оно осуществляется с какой-то заранее определенной целью, и оно может быть массовым иногда, но тогда оно не такое спонтанное, и тогда оно не такое, ну, как бы его можно предсказать, его легче предсказать. Вот. И оно может быть совсем и не массовым, оно может быть очень даже таким одиночным. Ну, например, смотрите, если мы помогаем кому-то, как я уже сказала, мы можем, не знаю, собирать пожертвования или индивидуально, как волонтеры, да, ходить и помогать, там, не знаю, детям в детдомах, или мы можем собираться вместе на там субботники или там те же волонтерские акции, угу. Которые, ну, не знаю, в местах стихийных бедствий. То же самое с протестным поведением. Когда мы не помогаем кому-то, а скорее протестуем против чего-то и что-то пытаемся устранить. Тут тоже мы можем, не знаю, собирать подписи под петициями или стоять с одиночными плакатами, и с другой стороны, или там давить на представителей власти, и с другой стороны мы можем собираться на митинги, и в конечном итоге мы можем образовывать социальное движение.
Угу.
Вот. И вот это, вот такое и на самом деле индивидуальное и такое массовое коллективное поведение, оно происходит по другой логике. То есть там есть как минимум три основные фактора, которые необходимы, и три пути, которыми вот такое коллективное поведение может запускаться.
Давайте с факторов.
Ну, факторы, по сути, определяют пути. Значит, фактор важный первый – это осознание несправедливости, осознание того, что в обществе, не вообще у меня в личной жизни, да, а все-таки коллективное поведение в обществе существует, какая-то несправедливость, связанная с тем, что, не знаю, у мужчин больше прав, чем у женщин, там, или у женщин больше, чем у мужчин. Там, ущемляются права представителей какой-то сексуальной ориентации или какого-то этнической группы и так далее. Вот, или какой-то возрастной группы. И вот это вот первое, да, важное, что понимать, что несправедливость есть. Да, ну это действительно для меня негативно, неправильно, я считаю это неправильно. Фактор второй – это все-таки наличие так называемой коллективной эффективности. Коллективная эффективность – это вера в то, что мы совместными усилиями что-то можем сделать. И третий важный фактор – это такое ощущение гнева, таких негативных эмоций, которая возникает, когда я думаю вот об этой несправедливости.
Но это, получается, какие-то очень похожие факторы несправедливости, гнев.
Ну, одно запускает другое. То есть, да, вот я понимаю головой, что несправедливость есть. Это для меня важно, это запускает гнев. Важно, чтобы это все-таки запустило некоторую негативную эмоцию. Ну, и с другой стороны, я должен понимать, что мы все-таки... Или верить, не то чтобы понимать, не понимать, верить в то, что совместными усилиями мы реально можем...
Это три взаимосвязанных вещи, они не могут друг без друга существовать.
Они могут друг без друга существовать. Угу. В том-то и дело. И когда я говорила о трех путях вот этих, этой коллективной активности, да, коллективного поведения, я имела в виду работы... собственно, двух групп, европейских, исследовательских. Одну группу возглавляет Ван Зумерин, а вторую группу возглавляет Квандерманс. Ну, Квандерманс больше занимается социальными движениями, а Ван Зумерин вот скорее такой, ну, менее, что ли, организованной коллективной активностью. И на самом деле это такие международные группы, в которых, в исследованиях которых принимают участие люди из самых разных стран, которые собирают данные по очень разным странам и обобщают их. И вот, собственно, в модели Ван Зумерина есть... прописано три пути, которыми может возникать коллективная активность. Вот, в любом случае нужна несправедливость. Угу. Да? Но первый путь, он такой индивидуальный. Я понимаю, что несправедливость существует. Я понимаю, что я даже могу стать ее жертвой. Ну, например, я там, как женщина, полагаю, что существует дискриминация при приеме на работу. И я начинаю принимать участие в каких-то акциях, но из индивидуальной выгоды. Я не надеюсь, что я могу улучшить положение там, женщин как целой группы, а я надеюсь на то, что мне от этого лично будет какая-то выгода. Ну, меня в конце концов примут...
У вас не будет дискриминация.
Ну, условно говоря, лично меня примут на работу, да?
Да.
И тут я оцениваю и индивидуальные издержки и вознаграждения. И, то есть я... прикидываю, а что мне за это будет хорошего, и что мне за это будет плохого. То есть сколько усилий от меня потребуется, и сколько раз мне дадут по голове. И если все-таки мое ожидаемое вознаграждение выше, чем издержки, то есть если я ожидаю, что выгода будет больше, чем количество там, ударов по голове, то я начинаю действовать. И это такой совсем индивидуальный путь. Но есть еще два коллектива, есть таких два пути, когда я выступаю не от себя, а от имени целой группы социальной. Когда я осознаю свою принадлежность к социальной группе и говорю, окей, я не просто женщина, мы женщины. Угу. И это принципиальный ход. Я начинаю выступать вот от имени всех женщин. И дальше я коллективную активность может запустить либо ход, когда я испытываю гнев, что нас обижают. Это уже важно, что нас обижают. И второй вариант, второй ход. Да, когда я говорю, окей, нас много, мы можем... сдвинуть ситуацию с мертвой точки. Это такой, скорее, рациональный. То есть здесь, может быть, сильного гнева не быть. Я могу просто понимать, что нужно бы ситуацию как-то сдвигать. Да? И я ее пытаюсь, веря в то, что мы вместе можем, я ее вот, включаю в коллективную активность. Люди, испытывающие гнев, им не обязательно вот эта вот коллективная самоэффективность. Люди, испытывающие гнев, могут включаться в коллективную активность, даже если особо не верят. То, что что-то получится. Угу. Их просто толкает вот злость, да, которую порождает несправедливость.
Но здесь, так понимаю, очень важный фактор социальной идентичности, что если если происходит вот это отождествление себя с какой-либо группой, тогда я выхожу вместе с ними как в одном коллективе куда-то.
Ну вот я старалась не употреблять, да, таких терминов, но на самом деле, когда я говорила о первом пути, речь шла как раз о том, что называется индивидуальной идентичностью, когда я выступаю от своего имени. А когда речь шла о втором и третьем пути, вот о гневе, да, порожденном несправедливостью и вот такой коллективной самоэффективности, речь шла о социальной идентичности, речь шла о как раз ситуации, когда я воспринимаю себя как члена группы. Угу. И вот тут становятся важными либо гнев, либо ощущение того, что мы вместе можем. А лучше это другое вместе.
Ну, интересно, как она может конструироваться, эта социальная идентичность? Опять же, за счет чувства несправедливости?
Социальная идентичность, она конструируется до того, как возникает, часто конструируется до того, как возникает коллективная активность. И какие-то социальные идентичности у нас возникают с детства. То есть мы с детства привыкаем делить людей на женщин и мужчин и понимать, кто мы. Да? Угу. Какие-то возникают в более позднем возрасте, там, религиозное, политическое, связанное с местом работы, образования, там, я студент, или я психолог, или я, там, не знаю, политик, или я кто-то еще, да, там, я православный, или я атеист, или я мусульманин и так далее. Вот. И многие идентичности, они вот формируются заранее, до того, как начинается коллективная активность. И когда я начинаю воспринимать себя как члена группы, я и говорю, ага, права моей группы ущемляют. Угу. Да, и вот тогда она начинает работать.
Я напомню, что это «Постнаука». Мы говорим сегодня о психологии масс с Ольгой Гулевич, доктором психологических наук. А сейчас мы буквально несколько минут прервемся на выпуск новостей, после которого продолжим наш разговор.
«Постнаука».
Это «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая. Мы сегодня говорим о психологии масс с Ольгой Гулевич, доктором психологических наук, доцентом Высшей школы экономики. Напомню, телефон прямого эфира 495-7373-94-8. Звоните, задавайте свои вопросы. Также пишите смс плюс 7-925-8888-94-8. До выпуска новостей вы рассказывали о двух исследовательских группах. Мы с одной, я так понимаю, закончили. Давайте перейдем ко второй.
Ну да, собственно, группа Ван Зомерлина, которая занимается, ну, скажем так, отдельными или там то, что делают, да, те исследования, которые проводят люди из этой группы или связанные с ней, они касаются в основном отдельных каких-то таких коллективных акций, причем преимущественно протестных акций. Так можно, конечно, описывать и помощь. Очевидно, что помощь каким-то там дискриминируемым группам возникает примерно так же, но в основном это идет на материале протестов. Вот. Другое дело, что отдельные протестные, отдельные коллективные акции, в том числе протестные акции, они не просто так остаются, они воздействуют на людей, на нас с вами, на участников таких вот коллективных акций, и некоторые из нас начинают принимать участие в таких акциях систематически. Ну, например, смотрите, был какой-то социальный протест, люди собрались на митинг, митинг прошел, даже не митинг прошел удачно, у митинга были какие-то позитивные последствия, да, митингующим удалось, не знаю, уговорить местную администрацию, почти фантастика, но тем не менее, значит, уговорить местную администрацию что-то сделать, что-то изменить, там, начать ремонтировать дороги, что-то такое сделать. И вот эта вот успешность коллективной акции, она повлияла на нашу самоэффективность, на мы начали еще больше верить в то, что мы можем, мы вместе, да, мы можем, и подтвердила нашу социальную идентичность, да, мы поняли, что да, мы вместе граждане этого города, которые смогли что-то сделать. Вот, и в таких случаях часть людей продолжает заниматься такой деятельностью и объединяется, создает социальное движение. Социальное движение, да, это группа людей, которые вот озадачены какой-то социальной проблемой и имеют общую социальную идентичность, уже связанную с этим движением, и пытаются решить вот эту проблему. Причем пытаются решить ее систематически. И тут тоже достаточно интересная штука, потому что особенно для нашей страны, потому что в нашей стране вообще так и коллективная деятельность, она вызывает часто насмешки или недоумение. Вот моих коллег, например, которые занимаются у нас такой, политическим поведением, в том числе политическими протестами, многие знакомые спрашивают, тебе это зачем? Да? Моих друзей, которые ходят и собирают подписи в поддержку строительства какой-нибудь собачьей площадки, спрашивают, а тебе это зачем? Зачем ты это делаешь? И вот даже в этих условиях, тем не менее, часть людей объединяется в эти социальные движения. У социальных движений есть такой цикл формирования. Все начинается с отдельных усилий, проходит через стадию такой активности, когда создается костяк, набираются основные люди, организаторы. Потом такие движения часто бюрократизируются и становятся очень похожими на существующие уже в обществе структуры, на какие-нибудь давнишние политические партии, не знаю, например, на органы государственной власти. А последняя стадия существования таких движений, они начинают разрушаться. Это может быть искусственно сделано, но когда людей просто пугают, да, чтобы они не участвовали в движениях, но зачастую движения разрушаются и сами, потому что становится никому не интересно или проблема исчезла. Да?
Да, у нас есть звонок. Давайте послушаем вопрос, а потом вернемся к, собственно, да. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Да,
добрый
ваш
вечер.
Вопрос, пожалуйста.
Вопрос к Коле.
Да, я слушаю.
Ну, не знаю, вот...
Ольга, все нормально.
Год. Сколько вам?
Вы имеете в виду лет?
Ну, конечно.
40.
Ну, я так и подумал примерно.
А ваш вопрос, давайте ближе к делу и к теме нашего эфира, пожалуйста.
Ну, я понимаю, да. Общественное движение – это хорошо. Но здесь, мне кажется, женщина неудовлетворенная.
Спасибо вам большое. Давайте вернемся к социальным движениям. Какой примерно, есть ли средний срок жизни этого социального движения? Ну, вот вы рассказали про...
Это может быть очень по-разному. Это может быть от нескольких месяцев до нескольких лет и даже десятилетий. Это зависит от того, насколько долго в обществе существует проблема. Да, угу. И, ну, и там, как быстро она исчезает с одной стороны, а с другой стороны, как долго существует интерес к этой проблеме.
Угу.
Вот, поэтому тут...
Чем больше неудовлетворенность, несправедливостью, вот это нагнетение обстановки, тем длиннее будет жить социальное движение.
Да. Угу. Да, безусловно. Вот. И тем быстрее оно возникнет, и тем дольше оно будет жить, конечно.
Ага. А это все какие. Вот вы сказали, что если мы возвращаемся сейчас к протестным движениям, к развитию протеста, какие есть варианты развития протеста? Вы сказали, что если. Угу. Удовлетворяется потребность участника в борьбе с несправедливостью, и эта эффективная, коллективная эффективность, точнее, подтверждается, то оно как-то длится.
Да, оно, безусловно, длится. Ну, вообще, социальные движения, они формируются следующим образом. Там, по большому счету, и тут мы возвращаемся ко второй группе, это группа Квандерманса, да, которая занимается как раз социальными движениями. Вот в их моделях есть две такие большие стадии формирования социальных движений. И стадия первая, это стадия, на которой образуется, ну, скажем так, находится соответствие между спросом и предложением. Спросом представителей общества, да, и предложением со стороны вот этого будущего социального движения. Грубо говоря, если, например, я как человек, организующий социальное движение, хочу бороться с, ну, неважно, там, дискриминацией женщин, мужчин, еще кого-то, я должен найти людей, которые тоже будут этим заинтересованы. Да? И, во-первых, я должен найти этих людей. Во-вторых, я должен, ну, как бы так описать проблему, чтобы она им была понятна и близка. Да? Я должен, опять же, как член или там, организатор будущего движения, показать, что наше движение в состоянии эту проблему решить. Здесь, проблема, здесь вопрос про вот эту коллективную эффективность.
Mm-hmm.
Да? Про то, что мы должны верить, что мы вместе что-то сможем. Да? И, собственно, здесь вопрос про общую социальную идентичность. Да, должен показать, что у нас какое-то такое движение, в которое вы тоже можете войти, которое вы тоже можете принять как свое, родное. Да, и в этой вот группе вполне себе там эффективно работать. Угу. Да? То есть вот оно ваше. Да? Оно, вы нам подходите, и мы подходим вам. И вот, собственно, на этой стадии движение как раз формулирует свою программу, свои цели, свои способы действия, выдвигает первых лидеров, чтобы стать таким, ну, покупаемым, в кавычках покупаемым. Да? Но это действительно вопрос спроса.
Угу.
А вот на второй стадии, когда движение уже стало достаточно популярным и известным, и происходит такая мобилизация людей для действий. И на этой стадии движение как раз предлагает какие-то способы решения проблемы в виде коллективных акций, которые можно провести, чтобы проблему решить. И тут есть такая воронка. Это очень интересная штука. Дело в том, что у движения может быть очень много сторонников, так называемых симпатизирующих.
Угу.
Эти люди очень нужны для того, чтобы движение продолжало существовать, и, ну, как бы они оказывают поддержку. Но дальше есть часть людей, которые, небольшая часть, которые согласны участвовать в каких-то одиночных акциях. Но не готовы к систематической активности. И только порядка 10% из этих симпатизирующих готовы участвовать, а в нашей стране еще меньше, готовы участвовать в подобной активности систематическим образом. Да, вот из них уже формируется основной костяк социального движения. Угу. Да, вот это люди, которые организуют акции, которые постоянно что-то делают и так далее. Вот. И, ну вот, собственно, дальше от их активности, как я уже сказала, и от проблемы зависит то, насколько будет движение.
Ну, интересно, вы сказали, упомянули про лидера, и такой вечный вопрос, обязательно ли необходим лидер в любом социальном движении, и в протестном в том числе.
Да. Да, в любом движении необходим лидер, потому что лидер, он для людей, находящихся вокруг, да, он показывает, что защищает движение. Это такой очень яркий пример представителя движения, он лицо движения. Угу. Да? И он во многом и говорит, что, зачем, и по нему судят, что, зачем, какие люди в этом движении есть. И главное, насколько движение может быть эффективно. Угу. Да, то есть вот очень важный момент, насколько лидеры считают эффективным и реально там могущим добиться чего-то.
Ну, если мы посмотрим на российские протесты там, 12-13 годов, то мы как раз увидим этот поиск лидера.
Да.
И, собственно, его отсутствие и могло сыграть роль распада общей направленности.
Конечно. По сути, да, во-первых, поиск лидера, во-вторых, все-таки рамку какую-то общую социальную идентичность ведь так и не нашли. Угу. Это очень важный момент, потому что изначально в это движение вступали люди очень разные, с разными ценностями, с разными целями в жизни. И люди такой либеральной направленности, не националистской направленности, им трудно было психологически объединиться с людьми такими ярыми националистами.
Но получается, что общее чувство несправедливости не смогло сплотить. И оно, в принципе, не может сплотить.
Потому
здесь важна коллективная идентичность.
Здесь важна очень коллективная идентичность. Вот эта эта социальная идентичность, она принципиальна. Ага. Потому что только тогда мы можем держаться вместе.
Да, а вы несколько раз сравнили то, что в нашей стране и, скажем, в Европе, и какие здесь есть отличия от социальных движений коллективных у нас и в Европе, что принципиально разное?
Тут смотрите, какая штука, это к вопросу о том, как относятся к вообще к коллективному, не массовому, вообще к коллективному поведению, как у нас в стране, и как относятся, например, в там, Западной Европе той же. Uh-huh. В многих странах Западной Европы это вполне такой разумный способ отстаивать свои права, который может быть еще и эффективным. Да? И вот, например, когда исследователи из европейских стран замеряют, собственно, коллективную активность такого рода, они, например, это могут делать на материале студенческих протестов против каких-нибудь вещей типа введения, повышения платы за обучение. Угу. Да, это реальная проблема. И вот, причем, когда я говорю о протестах, речь не идет о там, забастовках или оккупации зданий. Речь идет о мягких формах протеста, об участии там, в митингах, в каких-то там акциях, в диспутах. Вот. А в нашей стране вообще к протестам и очень активно формируется такой фрейм негативный протеста. Протест – это плохо, протест – это ни к чему не приводит, протест или приводит, но к чему-то явно плохому, да, и вот…
Такое восприятие складывается из негативного опыта?
Ну, понимаете, тут мы получаем кольцо. Мы получаем замкнутый круг, потому что если мы ожидаем чего-то плохого, мы обязательно его получим. И поэтому, да, негативный опыт был, коллективная активность, негативный опыт коллективной активности был во Франции.
Да, ну, собственно, здесь вопрос. В Европе, вы упомянули Западную Европу, популярность, и точнее, не даже не популярность, а нормальность коллективной деятельности за счет того, что она приносит понятную пользу, и она эффективна, поэтому она, скажем, нормальный, и там не стыдно ей заниматься, то, что вы сказали про своих знакомых. А в России из-за отсутствия эффективности оно воспринимается как негативное?
В России, да, потому что она, с одной стороны, не очень большой опыт каких-то эффективных коллективных действий, но этот небольшой опыт еще и потому, что немного людей участвуют в подобных коллективных действиях. А немного людей участвуют в подобных коллективных действиях по двум причинам. Очень низкая, во-первых, индивидуальная эффективность в этой сфере. Ну вот подумайте, когда там стоит реальная проблема, не знаю, общение с местной администрацией, с кем угодно, и понятно, что надо как-то решать, понятно, чтобы неплохо всем вместе сходить и, не знаю, собрать подписи на построение собачьей площадки, да? Угу. Но ты как вот представляешь, что надо встать, пойти, попросить сделать что-то соседей, подписать и так далее. И сразу вот эти трудности, которые мы представляем, они перевешивают возможную выгоду. Это раз. А второе – это вот низкая коллективная эффективность в этой сфере, потому что, опять же, такая фраза почти символ – ну, что я могу сделать? Да ничего я не могу сделать, да, ну, и мы ничего не можем сделать. Ну, чего зря стараться? Это ощущение того, что все равно ничего невозможно, оно и заставляет людей ничего не делать. А другое дело... Да, собственно, остается третий путь. Остается третий путь, это путь, когда какая-то ситуация вызывает сильный гнев, да, она провоцирует коллективную активность. Но именно этот путь и приводит ко всяким достаточно кровавым восстаниям. Да, это вот единственный путь, который опасен, да, угу. Реально опасен и не очень эффективен. Поэтому, собственно, и активность низкая.
Понятно, но а вы вообще это возможно? Прогнозирование всплесков коллективной, массовых коллективных поведений?
Вы знаете, это очень примерно можно прогнозировать, потому что вот протесты 2012-2013 года, они были, в общем, достаточно неожиданными, да, и, собственно, всякие марши там мира и так далее вот сейчас в связи с украинскими событиями, они, ну, не то чтобы неожиданные, но было неожиданно, сколько народу там будет, да, это было трудно предсказать. Это трудно прогнозировать. Единственное, это можно примерно представить, да, или там сделать предположение по тому, как обсуждается та или иная проблема. Если проблема начинает какая-то обсуждаться очень интенсивно, пусть в социальных сетях, да, то есть, ну, имеется в виду в интернете, пусть где угодно, то, скорее всего, какие-то акции будут. Но насколько они окажутся массовыми, может зависеть от массы условий.
Какие у вас существуют методы изучения коллективных движений?
А, здесь это тоже опросы, это прежде всего опросы, когда участников реальных движений просят оценить свою коллективную эффективность, то есть свое представление о коллективной эффективности, ответить на вопросы о своей социальной идентичности, оценить свои эмоции, ну и потом, ну, либо... просит сказать, насколько вероятно, что они пойдут там, участвовать в какой-то акции, либо просто смотрят, участвуют ли они. А, это делается вот так вот в поле, но иногда проводятся эксперименты. То есть в некоторых случаях проводятся классические психологические эксперименты, когда участники разных групп получают, например, разную информацию и смотрят, как они действуют в этой ситуации. Ну, например, им дают разную информацию о том, насколько группа студентов, да, в прошлом смогла добиться успеха своими протестами и, там, не знаю, снизить плату за обучение. Или насколько, условно говоря, одной группе говорят, что раньше студенты ничего не могли и не получалось, а другим говорят, что студенты молодцы, да, и раньше у них все выходило замечательно. Ну и действительно, такие эксперименты показывают, что те люди, которые думают, что в прошлом все получалось, они чаще и в будущем, да, принимают участие в коллективной активности. То есть вот могут варьировать такие факторы в лаборатории.
Но если это в поле, то это путем анкетирования?
Да.
Да, и, да. И как вы потом вырабатываете эти результаты? И что вы можете какой-то, может быть, конкретный кейс разобрать?
Смотрите, если тут есть два... варианта. Вариант первый – так называемые качественные методы исследования, когда наша задача не посмотреть, насколько что-то широко распространено или популярно, а просто понять, какие идеи есть у людей, просто перечислить, да, идеи, которые есть. Вот так англичане в свое время изучали, там группа Рейчера такая есть в Великобритании, ну, была, по крайней мере, до сих пор есть, которые изучали студенческие волнения, а потом футбольных болельщиков. Вот участвующих в таких массовых акциях. И они просто задавали людям вопросы о том, почему они пришли, там, вышли на эти акции, почему они действовали так или иначе, что они ощущали, да, о чем они думали. И просто вот набирали идеи, то есть смотрели, какие люди ответы дают, какие есть типы мотивов, по которым люди приходят, как они описывают возможное развитие ситуации, да, чем эти описания отличаются. Вот, тут мы можем понять, что происходит примерно, но не можем понять, у какой части людей или там как часто это происходит. Угу. А есть количественные методы исследования, при которых мы берем... Да, в первом случае мы работаем с небольшим количеством людей, это могут быть несколько десятков человек, а могут быть и меньше, да, там не очень важно. А во втором случае мы работаем с гораздо большим количеством людей, в несколько сотен человек, а то и тысяч, и вот у них уже им даются заранее созданные опросники с вариантами ответов или с какими-то шкалами, по которым они оценивают свои ответы. И дальше мы считаем, дальше в дело идут статистические методы обработки информации, и мы можем посмотреть, насколько часто встречается то или иное мнение тот или иной взгляд, ну или там тот или иной, как, насколько сильно действует тот или иной фактор.
Угу. А какие сейчас есть перспективные исследования в рамках психологии масс? Какие основные, может быть, направления, задачи, которые необходимо решить?
Ну, вот основное направление, которое сейчас развивается, действительно исследовательски развивается, это все-таки коллективное поведение, причем поведение в варианте протеста, как таких одноразовых акций, так и социальных движений в целом. На самом деле интересно, что при этом почти не рассматривается коллективное поведение в варианте помощи.
Почему?
Да? Это очень... Такая широко распространенная история не только в психологии, но в психологии в том числе. Психологи чаще занимаются чем-то, что негативно, что кажется опасным, выпадающим, там, нарушающим нормы, выпадающим из общего, да, положения дел. Вот.
Подожди, помощь – это тоже не совсем норма.
Ну, это смотря где.
Почему?
Вот.
Там, где мы живем.
Ну, по крайней мере, оно не опасно. Да, то есть это вещь такая не опасная потенциально. И поэтому ей занимаются меньше, ну, то есть изучают, ну, отдельных людей, почему они становятся волонтерами. Ну вот на таком коллективном уровне это изучается, точнее, почти не изучается. Да? И это большой вопрос. А действительно ли такое помогающее коллективное поведение, оно запускается по тем же путям, что и протестное, да, о котором мы говорили. Помощь не запускается гневом. Или, скажем так, помощь редко запускается гневом.
Но она может другое. Нет, но она может запускаться гневом. Если это бездействие тех же властей, то оно вызывает гнев, который...
Окей. Я по-другому сформулирую. Кроме гнева там должно быть еще что-то. Да, если там чистый гнев, то это протест. Да, кроме гнева там должно быть еще что-то. Вот. И вот что еще... Да, на уровне коллективного поведения. На уровне индивидуального, понятно. На уровне коллективного. Это достаточно интересный вопрос. Вот, поэтому мне кажется, что вот интересно такое сравнение таких помогающих и протестных движений. Вот, а потом ужасно интересна культурная специфика такой вот коллективной активности и ее форм, да, и отношение к ней, и барьеров, которые ей мешают. Потому что вот когда... Сейчас я просто поясню, о чем я говорю. Даже западноевропейские исследования показывают, что в обществе существуют достаточно негативные стереотипы о представительницах феминистских движений и, как ни странно, представителях экологических движений.
Да-да-да.
То есть вот это такие люди, которые там слегка сумасшедшие, а то и не слегка, да, такие разрушительные, там, импульсивные и так далее. И, естественно, вот такого рода стереотип – это барьер, потому что... Ну, я не хочу быть таким, я не такой, да, я не хочу туда влезать. Ну, такие стереотипы имеют культурную специфику, конечно же. Там форма поведения, ну, по большому счету, там разделяют среди протестного поведения легитимные и нелегитимные формы, то есть нарушающие и ненарушающие закон. Опять же, большой вопрос, что считается на уровне обыденного сознания таким легитимным, нелегитимным в разных культурах, да, и насколько мы готовы к этому осуществлять, тем более, что в разных культурах люди очень по-разному относятся к закону и в разной степени его уважают. Вот, пожалуй, эти вещи.
А протестные, вы говорите, их изучают больше политические протестные движения?
Политические. В основном это политические протесты, в меньшей степени экологические. Ну, дело в том, что в понятии политического протеста включает все что угодно, вплоть там, до тех же феминистских движений. Ну, потому что в каком-то смысле это протесты связаны с изменением структуры общества.
Ну, допустим, да.
Вот. Ну, я имею в виду, что политически в широком смысле. Окей, это политически, это вот от, собственно, протестов, связанных с изменением в экономике, протесты, связанные с феминистским движением, это протесты экологического характера, ну, или, точнее, деятельность, да, экологического характера. На одном полюсе такие глобальные вещи, на другом полюсе это протесты коллективные, но против очень таких частных временных нарушений, ну, например, там, не знаю, повышение платы за обучение, налогов или еще чего-то, угу. Да? То есть таких очень частных вещей.
Какие в России наиболее распространенные формы?
Протестов? Ну, политически вот по тем, что в том смысле, что мы под этим понимаем. Что-то связанное с изменением политической системы. По крайней мере, они не то чтобы самые распространенные, они наиболее заметные. Но при этом есть целые, по крайней мере, периодически появляются или проводятся протестные акции и протестные движения, связанные с частными проблемами, экологическими. Вот.
Ну, интересно, вы сказали про негативное восприятие феминистских и экологических движений, но оно же откуда-то берется, это негативное восприятие, за счет чего, в принципе, оно может возникнуть? За счет действительно какого-то не очень приемлемого, что ли, поведения участников этой группы, или просто в России какая-то болезненная точка?
А дело в том, что стереотипы, о которых я рассказывала, это как раз стереотипы, которые не у нас мерили. Это стереотипы, которые описаны в статьях, опубликованных в европейских журналах, в западноевропейских. Угу. Это как раз и стереотипы европейцев. Ну, точнее, распространенные в некоторых европейских странах. Понимаете, стереотип, он тем и отличается, что он формируется часто о людях, которых мы мало знаем, которые на нас не похожи, которые нарушают какие-то нормы, и поэтому мы им часто до кучи приписываем всякие нежелательные, неприятные для нас характеристики. Угу. Вот. Поэтому они лишь частично отражают существо дел, а во многом они являются результатом домысливания.
Спасибо большое. Наше время, к сожалению, подходит к концу. Я напомню, что это была передача «Постнаука». Меня зовут Юлия Полевая, я шеф-редактор проекта «Постнаука». У меня в гостях была Ольга Гулевич, доктор психологических наук, доцент Высшей школы экономики. И говорили мы сегодня о психологии масс. Спасибо большое за дико интересный разговор.